Глава 11. По-всякому становятся криминальными авторитетами. Разными бывают пути преступников к верхушке иерархии, а криминал, пожалуй, самая иерархически строгая структура российского общества. Федора Прасулова вывела туда даже коллег-бандитов изумлявшая картинная жестокость и беспощадность. Он умел и любил работать на публику. В преступной среде такое умение высоко ценится. Социологи давно обратили внимание на забавную схожесть преступной среды с примитивными дикарскими племенами типа новогвинейских папуасов-людоедов. Культ грубой силы, обязательно татуировка, несущая информацию о подвигах хозяина, жестокие обряды инициации, у дикарей прокалывание юношам ушей, подпиливание зубов, у блатных прописка новичка в камере и прочие совпадения, особый обрядовый язык. А самое главное, непоколебимая уверенность дикаря в своей и своего племени исключительности. Лишь они настоящие люди, а остальных можно и нужно кушать. Сравните с блатотой. Похоже? Дикарь, удививший своих соплеменников, переплюнувший их в зверстве и сделавший это ярко, так, чтоб запомнилось людоедам-сородичам на всю жизнь, имеет очень неплохие шансы стать вождем. Надо только, чтобы зверство было не наигранным, шло от души. Федор Прасулов людей терпеть не мог, но очень любил животных. Недаром его Panasonic был настроен исключительно на Animal Planet. Так что в ловле енотовидной собаки под собственным столом, о кое рассказывал Баранову Геннадий Епифанов, ничего особенно удивительного не было. Чем енотовидная собака хуже черта или японского ниндзя? В нормальном состоянии любого из этих персонажей встретить затруднительно. А белая леди тем и характерна, что показывает своим любовникам картинки по принципу «у кого что болит, тот о том и говорит». К трем собакам, выводку кошек, голубям, волнистым попугайчикам и здоровущему розовому кокоду Борьке домовой получил в 91 году от тираспольских собратьев по ремеслу экзотический подарок. Двух полуторамесячных детенышей африканской пятнистой гиены, кобелька и сучку. Как уж они оказались в руках молдавских братков, неизвестно. Не иначе те зоопарк с дуру ограбили. Также неизвестно, что за любитель Шекспира в Прасуловском окружении посоветовал домового назвать щеняток Ромой и Юлией. Известно, что через год эти домашние любимцы вымахали здоровенных, жутких зверюк. А еще через полгода в руки Федора попался один из его давних недругов, лидер мелькомбинатовской группы Саня Красавчик, из бывших спортсменов. За компанию с ним перед домовым предстал его же прасоловский бригадир, о котором пошел слушок, что он, дескать, скорбился и около Красавчика трется. После недолгой беседы и тому, и другому аккуратно перебили ломом голени и перенесли в подвал прасоловского особняка, отличавшийся прекрасной звукоизоляцией. Растерянный, смутящимся от боли сознанием, бандюки никак не могли взять в толк. Зачем по периметру подвала ставят кинософиты и устанавливают в различных точках помещения аж три импортные студийные видеокамеры? Рома с сестренкой Юли тоже не могли понять, зачем их загоняют из просторного вольера в тесную транспортную клетку. И еды им сегодня не давали. Безобразие. Когда сладкую парочку с именами знаменитых любовников запустили в подвал и плотно закрыли его дверь, камеры включились автоматически. Они были запрограммированы на 12-часовую работу. Руки-то людям оставили целыми. Правда, гиены управились значительно быстрее. К огорчению хозяина, Юлечка с неделю после этого прихрамывала. Кто-то из двоих, не угодивших домовому, умудрился слегка вывихнуть ей правую переднюю лапу. Из видеозаписи смонтировали получасовой ролик, сделали несколько копий и разослали по адресам наиболее видных и уважаемых в Славояре бандюков. Сам Курзяев этот шедевр не видел, но, говорят, все фильмы ужасов могут отдыхать. Вот так, Лев Иванович, закончил майор свой рассказ. Даже если и не все здесь правда, то само направление приукрашивания очень о многом говорит. Просолов еще жутко пьет, особенно последние 5 лет. Нарколог у него свой на окладе, и, по слухам, уже 2 раза домового из приступов белочки вытаскивал. А 3-й приступ... — Знаю, — перебил его Гуров. — Обычно кончается смертью. — А что, гиены знаменитые живы? — Роман издох 1 год назад, а Юля жива. Седая вся стала, но страшна. Мне мой тихушник рассказывает об этом, а у самого рожа белая и ручонки ходуном ходят. Хорошо у этих тварей щенков не было. 4 часа раньше герой курзяевского рассказа просыпался в спальне своего особняка на Загородной. Уже 5-й день нанятый Просоловым за громадные деньги личный нарколог осторожно, по капельке, ступеньками снижая дозы, вытаскивал домового из жуткого месячного запоя. Опытные люди знают, выход из такого состояния — дело трудное и опасное. Именно тут подстерегает неопытного жгучий поцелуй белой леди. Федор Просолов был близок к своему знаменитому скоростному штопору и в любой момент мог сорваться. Ему казалось, что он проспал совсем немного, но когда с трудом разлепил набрякшие веки и поглядел на часы, стрелки показывали начало 10 утра. Он приподнялся с изжеванной несвежей простыни. Резко шатнуло. Постепенно оглушительное бухание в голове превратилось в тупую боль. Сильно болело горло, как в детстве, когда ему вырезали гланды. Он вспомнил, как после операции мать принесла ему в больничную палату громадный, облитый шоколадом торт мороженое. Тогда, в 58-м, лакомство совершенно немыслимое. Чтобы было не так страшно перед операцией, когда надо оставаться одному, без матери, среди незнакомых людей, в большой палате. Врачи говорили ему, что после операции он будет есть одно мороженое до отвала. А мать с повлажневшими глазами мелко-мелко кивала. И не обманула. Достала где-то, купила на последние деньги. Они бедно жили тогда. «Мама, мамочка, где ты сейчас? Услышь оттуда, как плохо твоему Феденьке. Помоги ему». Просолов понимал, что его распадающееся сознание хватается за любую соломинку, лишь бы отогнать картинку того, что единственное может спасти его от этой адовой муки, как он наливает в себя стаканчик холодного шведского абсолюта и... спасти? Но Колька Эскулап ясно сказал ему, еще хоть 100 граммов и новый срыв. И добавил гнида, что не отвечает за последствия. как денежки дважды в месяц получать, так он за все отвечает. Федор яростно сплюнул под ноги. Попытался сплюнуть. Не было у него во рту слюны. Просолов не дошел до ванны, свернул в туалет, трясущейся рукой еле-еле попав по язычку выключателя. Желудок сжался, расслабился, затем скрутился в судороге и опять расслабился. Пить было нельзя, конечно же, нельзя. Но не выпить он не мог, это свыше его сил. Пусть маленький стаканчик эвкалиптовой настойки. Это ведь лекарство, пропади пропадом все врачи на свете. Ему казалось, что до кухни он добирался целый час. Форточка была широко распахнута, из нее дуло сырым, холодным и упоительно свежим ветром. Шуганув со стола ярко-рыжего, умывающегося фраера, своего любимца, единственного из шести котов, которому позволялось входить на кухню, Федор достал из настенного шкафчика заветный графин с настойкой. Он ненавидел и презирал людей. Давно жил один и не нуждался в собутыльнике. Ему и с фраером хорошо. «Будь здоров, кот! Хочешь построить для тебя и твоих котят специальный дом? Накуплю живых мышей, а шестерку Лешку-мордву заставлю дверь сторожить, чтоб они не разбежались. А ты будешь их ловить, убивать и жрать. Нет, жрать не станешь. Ты вон какой гладкий. Только убивать медленно, играючи, со вкусом. Кошки умеют убивать. Я тоже. За это кошек и люблю. А бабу мерзкую, которая убираться приходит каждый день, не пущу. От нее воняет. От всех людей воняет. Только звери, если пахнут, то приятно. Свежей кровью. Через час с небольшим Федор с недоумением смотрел на кота, не в силах понять, откуда наносится этот сиплый, отрывистый смех, весьма схожий с собачьим лаем. Он повернулся и звучно со смаком рыгнул прямо в кошачью мордочку. Ага, фраер настороженно прижал уши, но смеяться перестал. Настойка кончилась, а бутылка Абсолюта спрятана в спальне. Он не пойдет туда. Ему страшно. Как тогда в детстве перед операцией. «Мама, где ты? Где твой торт? Он же был такой большой. Я не мог съесть его сразу. Кто его украл? Кто?» И в этот миг в кухню, повиливая по бабе широкими бедрами, вывалив лиловый язык и, глядя ему в лицо глазами без зрачков, вошла енотовидная собака. Визит в клинику мало что дал. Парень лежал под системой, хотя глаза его были открыты, в них явственно плавал болотный огонек безумия. Туго перебинтованная голова, меловое бледности лицо. Он был абсолютно неконтактен, но медики утверждали, что сотрясение мозга здесь ни при чем, а все дело в той отраве, которая до сих пор плавала в его крови. Однако кое-чего Гуров добился. Он узнал, что к завтрашнему утру пациента выведут из токсического шока, с ним можно будет говорить. Предупредив главного врача о том, что завтра же он наведается вновь, Лев откланялся. Предстоял еще визит к Чистаховскому. Курзяев, как ребенок, обрадовался предложению Льва помочь ему в этом темном деле с Каманчем. Еще бы! У него и так завал, а тут первую беседу проведет такой ас. Ах, как клял себя Лев потом за этот визит, а главное за то, что не предупредил он строго-настрого. Нужна охрана этого больного. Но от ошибок не застрахован никто.